«Такие люди».
Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург. Юлия Недосекова сегодня целый день на арене. Добрый день всем, кто только что подключил наше радио 15.05. И действительно, программа «Какие люди» сейчас в эфире. И напротив меня сидит Андрей Станкевич, вице-президент компании АВС Групп по корпоративным отношениям, политолог, политтехнолог. Здравствуйте, Андрей Станиславович.
Здравствуйте.
За эфиром начали обсуждать. Вот правда интересно, чем политолог от политтехнолога отличается. И даже нашли, в общем, некое
различие. Да, никогда не задумывался-то, но сейчас вот волею случая, да, наверное, сформулировал бы следующим образом. Политолог – это человек, который думает, что разбирается в политике, поэтому высказывает свои суждения по любому поводу.
Да, мы все политологи.
Да, поэтому политологи мы все, да. А политтехнологи – это те, кто... пользуясь полученной информацией, умело манипулируя общественным мнением, сознанием, приводит к победе кандидатов, которые...
На которого работает.
Да, которые хотят стать депутатами. Вот, собственно, их все отличие.
Хорошо. Ну, ладно. Вот иногда стоит остановиться, так сказать, в повседневном беге и дать определение тому, о чем ты, наверное, всегда знал, но...
Чем ты занимаешься.
Да, но никогда не вербализовал до этого.
Да.
Вот сейчас это случилось. Ну, хорошо. Я напомню, программа... О чем программа «Какие люди»? Мы приглашаем людей, которые интересны тем, что они делают, интересны своим мнением, интересны своими высказываниями, и обсуждаем в эфире, в прямом эфире самые разные информационные поводы, самые горячие темы, ну и какие-то самые неоднозначные вещи, которые волнуют всех нас с вами, и тех, кто перед микрофоном сидит, да, и тех, кто прильнул к радиоприемникам. Я напомню, телефон прямого эфира 385-0923, если вы хотите что-то добавить по всем тем информационным поводам, которые мы сегодня будем с Андреем Станиславовичем обсуждать, либо вы хотите как-то прокомментировать, либо задать свои вопросы, пожалуйста, звоните нам 385-0923, WhatsApp, Viber, Telegram, просто можете писать +7 953 385-0923. Ну и вот хочу с чего начать. Я вчера вечером пришла домой, у меня был такой достаточно тяжелый рабочий день, нагруженный разными смысловыми, так сказать, оттенками и эмоциональными. И меня встречает моя 12-летняя дочь. Она такая большая поклонница аниме и всяких китайских новелл, саг и так далее. Начинает мне захлёб рассказывать о каких-то китайских персонажах с упоминанием имен, как они произносятся, с их, в общем, там, перипетиями, так сказать, их историей, жизни и так далее. Я делаю, ну, даже не то, что делаю, я пытаюсь слушать честно, потому что это же моя дочь, я должна участвовать в ее жизни, да. Вот, киваю там как-то, в общем, поддакиваю, даже пытаюсь вникнуть в то, что она мне говорит, ровно буквально там через полчаса вот этого информационного, информационной добавки, да, как бы к моему вчерашнему дню приходит мой муж, садится за стол и говорит: «Ты слышала, Настю рыбку отпустили?» И тут я понимаю, что у меня сейчас просто взорвется мозг. Или я запущу в кого-то тарелкой, если я сейчас еще что-нибудь про китайских персонажей или Настю рыбку услышу. В общем, это я не могу сказать, что это где-то из одной сферы, да, но вот в моей голове это примерно так, в общем, и происходило. Так вот, собственно, первый информационный повод, который я сегодня уже хочу протранслировать, да, в эфир. Извините, так получилось. Настя рыбка, да, и Алекс Лесли, которых отпустили. Вот что вы думаете по этому поводу, Андрей Станиславович, и как вы вообще относитесь вот к таким информационным поводам? Нет, я хочу спросить, как вы к информационным поводам относитесь?
Ну, как говорят многие уважаемые мной люди, какая жизнь, такие поводы. Это печально, конечно, что на протяжении последнего полугода важным, в кавычках, информационным поводом для нашей страны стало перипетии судьбы, как недавно сказал один умный человек, девушки с пониженной социальной ответственностью.
Да-да-да.
Вот. Но если у нас есть эта тема для обсуждения, давайте будем ее обсуждать. Я как человек...
Специально для моего мужа.
Да, да. У меня как с разных сторон на эту тему смотрю. С одной стороны, как человек с как говорится, законченным верхним образованием, да, по образованию историк, я понимаю, что девушка просто решила в какой-то момент выйти, как это сказать, в другую лигу перейти, то есть из вот девушек, которых мы уже упоминали, в Матахари переквалифицироваться. Вот, и, соответственно, история о том, чем это все закончилось. Закончилось, с одной стороны, хорошо, потому что девушка жива по-прежнему, в отличие от Матахари, с другой стороны, плохо, потому что, ну, целей, очевидно, своих, видимо, она не добилась. С другой стороны, я понимаю, что, как политтехнолог, да, что, как говорится, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. И не все девушки вот из службы эскорта, так скажем, хотят превратиться в Матахари, и не всегда по своей воле они превращаются в Матахари. Значит, кто-то за этим стоит, кто-то, начиная с ее знакомства с известным, значит, бизнесменом и заканчивая ее депортацией, и пока, хочу заметить, ее не отпустили, ее выпустили подписку об обязательствах явки. То есть ее, так скажем, судебное преследование не закончилось. Возможно, что сейчас на свободе ей озвучат предложение, как ей дальше себя вести. В зависимости от ответа, или дело против нее не будет возбуждаться, или возбудиться и превратиться в очередное там шоу с разоблачениями, ну или какая-то третья версия будет. Я бы не хотел углубляться там в обсуждение заказчиков там в телеграм-каналах, которые я активно читаю. Масса есть версий этого всего. Но тот факт, что мы там, ну не мы, как бы, да, многие затаив дыхание следят за этой историей, говорит о том, что нам кому-то важно, чтобы мы вот на это обращали внимание,
ну, вот
а не на другие вопросы.
Сказать.
Да, да. Ну, с точки зрения технологии, все делается правильно. История там, с сексуальным подтекстом, с, ну, симпатичной для кого-то, может быть, там, девушкой, с известными людьми.
С темной стороной. Так
да.
сказать, с бэкграундом всей этой истории.
Да, да, все, ну, как бы, почему бы не обсуждать, люди готовят, особенно видео, аудио, там, ну, книга даже, говорят, какая-то написана по мотивам, ну, не последних приключений, а так, приквел, так скажем. Ну, то есть, отличный информповод для общества, которое не хочет думать о экономике, о том, куда мы все идем и чем-то все закончится.
Ну, в общем, все это неспроста на самом деле. Я думаю, что для чего-то это действительно делается. Ну, хорошо, давайте тогда эту тему закроем, по крайней мере, все у меня как бы на душе спокойно. Я
главное,
эту тему для себя.
Главное, чтобы муж был удовлетворен объяснением эту тему для себя.
Да, он догадывается, на самом деле, просто он хотел, видимо, как-то пообщаться вчера. Вот, нашел повод начать с чего-то, да, то есть, видимо, тоже внутри...
Для вашей семьи это тоже информационный повод.
Да нет. Да нет же. Ну, хорошо, давайте следующую новость обсудим. Есть такой знаменитый спортсмен по фамилии Шипулин, да, человек, который действительно добился очень многих хороших, прекрасных результатов, который только что, так сказать, закончил, да, свою спортивную карьеру и, как наши многие спортсмены, подался в политику. Объяснил Антон свое желание стать депутатом тем, что в последнее время задумывался над сменой сферы деятельности, и сейчас, по его мнению, для этого подошел подходящий момент. Но вот меня интересует, почему все-таки спортсмены так активно идут в политику, да, ну, вспомните, я не знаю, Светлану Хоркину, там, Кабаеву и так далее. Ну, то есть, вот почему вот именно туда? Ну, то есть, сфер деятельности же их очень, вообще-то, много. Как вот, почему?
Ну, давайте начнем с того, что мотивация Хоркина и Кабаевой, как
ну,
бы,
да.
две разные мотивации.
Хорошо.
Да, есть другие спортсмены.
Хотела прокомментировать,
да.
но не буду.
Хорошо, это правильно, да. Ну, начнем с того, что, ну, я как во мне, опять же, сейчас проснулся политтехнолог, да, я считаю, что можно Шипулина уже поздравить с победой в выборах, потому что, я думаю, все, кто хотел баллотироваться по этому избирательному округу от оппозиционных партий, приуныли, потому что при таком уровне известности и непорочности, так скажем, репутации, более того, чемпион мира, преследуемый, значит, злобными австрийскими полицейскими, жертва оговоров и прочее-прочее, это такой микс, который у нас в России 100% действует на результат, поэтому здесь, я думаю, дело техники уже, я думаю, особых денег не потребуется для избирательной кампании. На праймерис, я думаю, что он победит и в выборах тоже победит. Это как бы хороший альянс власти и спортсменов. Главное, что будет дальше, да, потому что все спортсмены, естественно, объявляют, я думаю, что многие из них искренне считают, что придя в Думу, они будут лоббировать интересы спорта, И делать все для того, чтобы жизнь спортсменов, как минимум, как максимум всех россиян, стала спортивнее, здоровее, там, бодрее там, и веселее. Другое дело, что не все спортсмены по факту реализуют этот замысел, потому что, во-первых, Государственная Дума – это большая система, в которой на старте, ну, господин Шипулин, конечно, включат в комитет там, или в комиссию, связанную со спортом, а вот дальше он поймет, в состоянии ли он со своим политическим опытом, жизненным опытом что-то поменять, или он просто вольется в стройные ряды и будет действовать в рамках проектов, которые за него взрослые, там, старшие товарищи придумают, вот, и он будет лицом этих проектов. Ну, я считаю, что, в принципе, это тоже неплохой вариант, потому что есть Светлана Журова у нас, которая различные спортивные проекты лоббирует. Вот, был такой проект, который, к сожалению, ну, в Свердловской области он трансформировался, значит, скромно, так скажем, при непосредственном участии, значит, нашей компании, там, нашего руководителя в проект «Лучший детский тренер Свердловской области», но был такой проект «Лучший детский тренер страны». И во всех субъектах федерации лучших тренеров награждали, поощряли, и как раз Светлана Журова возглавляла этот проект. Это хорошо.
Не хотела комментировать, но прокомментирую, да, все-таки. К вопросу, да, о спортсменках, которые у нас в Думе бывают, да, у меня маленькая дочка еще когда была, ей было, наверное, года три, она бегала с ленточками, говорили: «Соня, ты прям как Алина Кабаева». Она говорит: «Я не Кабаева, я хаус». Хорошо, мы вернемся в эфир с Андреем Станкевичем буквально через минуту после рекламы.
Какие люди?
Ну, вот такие люди в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Андрей Станкевич, вице-президент компании АВС Групп по корпоративным отношениям, политолог и политтехнолог. Юлия Недосекова у микрофона. Мы обсуждаем самые горячие информационные поводы и последние новости. Даже немножко сплетничаем в эфире. Если хотите к нам присоединиться, пожалуйста, звоните 385-0923, либо пишите WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7-953-385-0923. Кстати, не проверяла давно телефон. Сейчас вот посмотрю, может быть, нам кто-нибудь что-нибудь написал по какому-то из поводов, которые мы обсуждали. Ну и, в общем, следующая информация, которая у нас с вами к обсуждению, это снова громкие заявления известного екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, которого в последнее время в информационном пространстве, на мой взгляд, слишком много стало. Как-то вот давно ничего не было слышно, да, но все, конечно, были шокированы, потому что все мы знали Дмитрия Лошагина. Я вот сама с ним лично работала в одной редакции над одними проектами. Вот. Так вот, сейчас экс-начальник колонии, в которой отбывает свой срок за убийство жены Дмитрий, подаст на него в суд за обвинение во взятке за, так сказать, секс-неприкосновенность. Самый главный вопрос, который меня занимает вообще во всей этой истории. Никакие подробности особые там меня не интересуют. Меня лично, да, ну то есть это я не говорю за всех наших слушателей, не интересует, но мне интересно, вот зачем Дмитрию сейчас вот такая информационная наполненность его персоной в эфире, я не знаю, на газетных полосах, ну и прочее.
Ну, давайте для начала зафиксируем для будущих адвокатов бывшего начальника колонии, что все наши заявления являются оценочными суждениями, и они не претендуют на роль, значит, официальной позиции ни меня как физического лица, и вас как СМИ. Поэтому мы не будем оценивать, там, правда это или неправда.
Ну, конечно, естественно.
Да. Поэтому по поводу того, зачем это Дмитрию, ну, можно только предполагать. Да, у меня, например, там две версии, да, как минимум две версии. Первая — то, что приближается срок условно-досрочного освобождения, и образ борца с
несправедливостью,
с режимом, с беззаконием лучше заходит, ну, теоретически, да,
на подготовленную почву, да?
Да, и выйти на комиссию, значит, по УДО, наверное, с точки зрения, ну, общественных, так скажем, морали, там, общественной поддержки, интереснее. Но, с другой стороны, принимать решение же будут представители ГУФСИН, и как они отнесутся к тому, что человек, который говорит о том, что он осознал, там, исправился, там, и прочее, и тут же, значит, их коллег обвиняет, там, бог знает в чем, как отнесутся. Поэтому эта версия у меня, так скажем, не в приоритетных, потому что, ну, логика здесь достаточно такая противоречивая. Вот. А вторая мысль о том, что, ну, человек, я так понимаю, сейчас находится в условиях облегченного содержания, и как раз по странному стечению обстоятельств, ровно через 2 года после начала срока, и по его заявлениям, и 2 года он платил деньги, он был переведен на, значит, особые условия, но соскучился человек по публичности, по известности. Опять же, надо понимать, что скоро он так или иначе выйдет. Ему лучше быть в информационной повестке как борцом там с режимом, нежели как убийцей, значит, там несчастной, ну, там, да, модели. Поэтому человек живет будущим, он готовится. Ну, это нормально, я считаю, для человека, который хочет дальше в социуме жить и не и вернуться, так скажем, ну, в гламурную жизнь. Поэтому все логично, как бы все понятно. А где там правда, где нет, ну, что называется, там следствие разберется. Вот. Пожелаем успехов обеим сторонам, чтобы правда восторжествовала.
Это вот вас политтехнолог сейчас говорит.
Видимо, да.
Кстати, сообщение пришло нам в WhatsApp по поводу Антона Шипулина, который собрался идти в политику, да, закончив свою спортивную карьеру. Пишет нам Константин: на мой взгляд, в наше управление должны идти не, ну, в смысле, нами управлять, имеется в виду, должны идти не лыжники, фигуристы, футболисты и боксеры. Учитывая кризис экономики, туда нужно выбирать технарей, производственников и ученых. Журова там ничего ощутимого не сделала, хотя я сам бывший конькобежец, спортсмен. Вот такое вот сообщение нам
пришло. Ну, что я могу сказать? Как политолог я, и как человек, я полностью согласен. Как политтехнолог я скажу так, что выбрать спортсмена гораздо проще и дешевле, чем инженера, даже 7 пядей во лбу. Ну, хотя бы потому, что на встречах с избирателями спортсмен хотя бы расскажет о том, как он становился чемпионом. Вот. А инженер о чем будет говорить с людьми? Люди любят шоу.
А поэтому...
Да, потому что гладиолус, как наши, значит, уральские пельмени любят говорить. Поэтому, ну, вот такая у нас политика, такие у нас технологии выбраны. С этим ничего не поделаешь.
Давайте я напомню, телефон прямого эфира 3850923, либо WhatsApp, Viber, Telegram, +7 953 3850923. Мы обсуждаем самые горячие новости, информационные поводы с Андреем Станкевичем, президентом компании АВС Групп.
Вице-президентом.
Ой, простите, пожалуйста, вице-президент. Я вас повысила.
Да, да. Это место занято. Будет всегда.
Хорошо.
К счастью,
да.
К счастью.
Политолог, политтехнолог. И следующая новость, которая у нас стоит по плану, она вообще сильно, ну, скажем так, хотя это все, наверное, все про одну, по большому счету, все про нашу жизнь. В 2018 году в Свердловской области, посчитали наши экономисты, подвели в общем итоги, сильнее всего подорожали пшено и капуста, а также случилось повышение НДС. Но, собственно говоря, об этом и сейчас по идет речь. Ну, насколько я понимаю, пшено, капуста – это вообще такие социальные, да, продукты. То есть это не то, что вот, ну вот мы с Андреем Станиславовичем любим пшено и капусту, хотя я ничего против не имею. Я очень люблю пшеную кашу.
Да, я считаю, что капуста – это элемент здорового образа жизни, потому что масса…
Особенно зимой.
Диет, да, которые, значит, существуют, и они используют капусту. Да, тем более, вот сейчас Стас узнал, что там витамин С.
Нет, это в квашеной капусте витамин С.
Тем
считается,
более.
Считается, да, что,
ну, то есть практически
зимой,
стратегически, да, важный товар. Я не готов рассуждать. Я в этой же статье прочитал, что на гречку цены упали.
Упали, да.
Да. Я не настолько специалист.
И сливочное, подсолнечное масло, да, что же упали цены.
Да. Если бы я был не политологом, а политиком, я бы порассуждал с удовольствием на эту тему, подготовился бы, и разницу между пшеном, значит, и гречневой кашей, и процессом их производства, и ценообразования бы, наверное, поумничал. Но я вот не специалист, поэтому скажу, что в целом это особенности, видимо, сельского хозяйства там на Урале. Может быть, там год выдался на гречку, значит, урожайный, хотя не факт, что вообще она у нас тут произрастает в больших количествах. Вот, а капуста точно знаю, я, будучи
капуста
студентом...
даже у меня у свекрови на огороде растет.
Да, я ездил на уборку капусты. Берем. Я знаю, что капуста для Свердловской области – это как картофель, это один из таких основополагающих элементов. Возможно, что год был неурожайный для капусты, поэтому она с ней выросла. А в целом проблемы же, ну, в НДСе и во всех вот этих вещах, в налогах и прочее. Я считаю, что повышение НДС – это однозначно плохо. Это говорит о том, что государство не может придумать механизмов повышения своей эффективности идет по простому пути увеличения налогов. Те страны, которые хотят развиваться, там тот же Китай, да, он налоги для там, малого и среднего бизнеса там, сокращает или убирает, у нас налоги повышают. Из этой же истории налогообложения самозанятых, так скажем, нет хорошей жизни. Все это, поэтому это все грустно, это ведет к увеличению обнищания там, населения, поэтому... Что могу сказать? Ну, будем жить в предложенных обстоятельствах, у нас других вариантов нету. Будем, значит, больше гречки есть, меньше капусты, хотя и то, и другое очень полезно для здоровья.
Это правда. Ну, хорошо, давайте перейдем к следующей, даже не новости, а именно такой информации. И я тут, наверное, тоже, меня это очень задевает чисто по-человечески, потому что это меня как водителя, ну и там многих из нас действительно касается. В Екатеринбурге бизнес-центр, бизнес в центре города терпит убытки из-за выделенки для автобусов. И, как пример, приводится та самая выделенка, которая идет вдоль улицы Малышева, вот, собственно говоря, в районе Бажова, Мичурина, ну и, да. И так далее. Меня, например, вот эта выделенка очень всегда напрягает, вот по какому поводу. Дело в том, что у меня в том районе как раз учится ребенок, и я езжу на машину, естественно, мы возим ее утром в школу, да, и потом, когда забираем, там очень внимательно нужно смотреть вот с появлением этой выделенной полосы, естественно, как
где
бы...
Она прерывается.
Да, даже не то, что где она прерывается, это-то понятно, да, но мы-то с вами, ну, то есть нам с вами не наплевать, да, на то, что нас зафиксирует камера или, я не знаю, там, мы нарушим правила дорожного движения, а есть автомобилисты, которым вообще глубоко на это наплевать. И очень важно всегда смотреть, когда ты поворачиваешь направо, а ты поворачиваешь направо практически со второй полосы, да, чтобы там по вот этой вот выделенке никто случайно, так сказать, не несся, сломя голову тебе в бок. Вот.
Я сначала по поводу наплевать, да, я считаю, что наплевать до тех пор, пока не придет пачка писем счастья.
Да, конечно.
Как одному моему знакомому, приятелю, да, который поворачивал в течение недели на улице Тверитина, на улицу Тверитина с улицы Белинского, не после прерывания, да, полосы сплошной, а чуть пораньше. Он, ну, не думал, что это проблема. А когда ему друг за другом пришло 5 писем, 5000 рублей, значит, из бюджета семейного, он сразу внимательнее стал относиться к этой полоске. Поэтому я думаю, что любой человек, которому наплевать, да, пока не заминусуют из бюджета эти суммы, ему наплевать. Так что это дело времени. Вот. Что касается бизнеса страдающего, я бы хотел обратить внимание на один момент важный. Я прочитал статью об этом случае. И там есть рядом еще медицинский центр УГМК, который на эту тему не заморачивается, потому что напротив их центра эта линия превращается в прерывистую и сплошной, и для клиентов этого центра есть возможность повернуть. С одной стороны, это говорит о том, что люди позаботились и в ГИБДД при нанесении разметки учли потребности своих клиентов. А владельцы этого, даже это не бизнес-центр, мы понимаем же,
ну,
что
да,
это магазин «Орбита», да, который,
конечно,
сейчас дается в
там
нарезку.
Там же еще продуктовый магазин,
да,
есть,
да,
и так далее.
То есть,
там кафе, по-моему, какой-то.
Да, собственники,
по-моему,
не заботились. Другое дело, что, может быть, у ГМК там де-факто есть парковка, и люди, завернув туда, могут бросить машину, а тут никакой парковки нету. Но мне кажется, что можно было как-то этот вопрос решить, тем более, что на противоположной стороне, я так понимаю, таких проблем не возникает. Но вот здесь проблема, на самом деле, более глубокая, потому что для того, чтобы решить вопросы малого бизнеса, нужно, во-первых, понимать, что его вопросом надо заниматься, и что это важная составляющая часть там, по занятости жителей города, по налогам и прочее, прочее. А такого понимания у власти, к сожалению, нету. И это одна из проблем, которую, ну, новый наш глава Екатеринбурга собирается решить, создав общественный совет с коммерсантами, да, чтобы вот такие проблемы выносились туда. Потому что как можно привлечь внимание ГИБДД к решению этой задачи? Только лишь собрав общественность заинтересованную и обсудив, или получив отказ, сказать, что все, правилам запрещено, извините, ребята, эти магазины должны умереть. Никогда у них парковки здесь не будет, принимайте решение, товарищи собственники. Или пойти навстречу и прервать эту линию. Поэтому я считаю, что диалог бизнеса и власти должен быть, и если он в нашем городе случится, это будет очень хорошо. А пока имеем то, что имеем.
Да, ну и все-таки будьте осторожны и внимательны, и следите за теми самыми знаками, которые обозначают выделенный полос. Вот, например, на участке Карла Либкнехта между Малышева и Ленина, там очень хитрая выделенка. Она не...
Сначала есть, а потом ее нет.
Не, она не, это не правый ряд, а соседний с правым рядом ряд. То есть правый ряд — это не выделенка, а соседний, то есть третий получается. Вот.
Как интересно, я там каждый день езжу.
Очень осторожно.
Страшно подумать, сколько мне писем.
Очень осторожно. Я вот недавно как раз на этом попалась. Да. Ну, еще не получили, но ждем.
Ладно, будем
внимательнее. Андрей Станкевич, вице-президент компании АВС Групп по корпоративным отношениям, политолог, политтехнолог. В эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Вернемся в студию через пару минут после новостей.
Какие люди?
И программа «Какие люди?» снова в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У нас остался еще один небольшой блок для разговора с Андреем Станкевичем, вице-президентом компании АВС Групп по корпоративным отношениям, политологом, политтехнологом. Мы обсудили самые разные информационные поводы. Если у вас есть что добавить или прокомментировать, звоните нам 385-0923, либо пишите WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 795. 3-385-0923. Ну и самая такая, наверное, за последний день, за последние сутки самая горячая новость. Это, безусловно, вот эта история какая-то совершенно для меня, ну, я не знаю, какая-то сумасшедшая, с самолетом, который летел из Сургута
в Афганистан.
Афганистан.
С посадкой в Ханты-Мансийске.
Это просто что-то вообще, я не знаю, из ряда вон выходящее. В общем, вот когда ты это слышишь, думаешь, что это какой-то фильм начинается, да, но это не фильм. Это самолет, который летел из Сургута, по-моему, в Москву же, да, он
да,
так-то планировал.
Да. Ну да,
планировал.
Потом решил залететь в Афганистан, но топлива не хватало, поэтому для дозаправки сел в Ханты-Мансийске.
Вот вообще, это чего такое? Объясните мне, пожалуйста, Андрей Станиславович, как это вообще могло случиться и зачем? Ну, понятно, что мы не можем предполагать за того самого человека, который оказался главным героем всей этой истории, вот, но я, опять же, не могу понять,
давайте
что это было.
Давайте начнем с конца, да, свою как это конспирологическую теорию выскажу, а потом объясню, значит, на чем она основывается. То есть есть такое у русского народа понятие, называется пьяный барагос.
Mm-hmm.
Да, это вот то, что происходит периодически в наших самолетах, когда нетрезвые граждане перемещаются в иную реальность, видят кругом или там демонов, там, или там врагов, или, не знаю, конкурентов, начинают вести себя агрессивно, и обычно это всегда заканчивается или... так скажем, его утихомиривают пассажиры, как недавно был случай, просто скотчем связали, положили аккуратненько в уголок, приземлились.
Чтобы поспал.
Да, приземлились в месте назначения, передали, значит, органам правопорядка. Или экстренно садят самолет, но тогда уже, я так понимаю, нужны какие-то обоснования, да, потому что из-за пьяного человека, который просто ведет себя неадекватно, сажать самолет, но это для авиакомпании дорого, и спецслужбы тоже попусту, наверное, не хотят тревожить. А здесь получилось так, что то ли пьяный, то ли террорист решили особо не разбираться, на всякий случай решили приземлиться. А когда поняли, что просто человек пьяный, я так понимаю, руками он не махал, там просто там на ухо прошептал стюардессе что-то про Афганистан, а потом уснул спокойно, да, потому что ряд участников этого процесса говорят, что якобы даже группа захвата его будила перед тем, как захватить. Просто решили перестраховаться, спасли самолет, а потом подумали, черт, ну это же был пьяный барагос, но как-то не солидно, весь мир, значит, затаив дыхание, смотрит, спецслужбы там, значит, как в лучших традициях, значит, подогнали заправщика, там переодетые спецназовцы, не солидно. Поэтому стюардессы сказали, вообще, трезво как стекло, реально угроза исходила, вот чувствовали, что пистолет есть, где-то спрятан. Хотя сейчас, вроде говорят, его и не было, и не размахивал, и спал спокойно. Поэтому, мне кажется, здесь какая-то вот такая история загадочная, которую нам, конечно, объяснят в конце, максимально комфортно для всех сторон. Но то, что человек может уехать на 12 лет в тюрьму, это самое как бы печальное для него, да, но зато будет прецедент, что шутить нельзя в самолетах. И даже если
ну, ты... может быть, да, действительно для кого-то это станет ну, каким-то таким большим уроком. Хотя, конечно, вот эти самые пьяные барагозы даже на моей памяти были, когда только-только вот вся эта коммерческая эра наша начиналась, да, всяких коммерческих путешествий больших, которые организовывали туристические фирмы и прочее. И вот прям даже на моей памяти была такая история. Я летала в тур, пресс-тур, как журналист в Арабские Эмираты. Это была, конечно, фантастическая совершенно поездка, которая просто неизгладимое впечатление оставила на всю мою жизнь. Но когда мы летели туда и когда мы летели обратно, впечатления были, ну, несколько отличались от тех, которые мы в Арабских Эмиратах как журналисты получили, потому что, ну, тогда, если помните, продавался совершенно бесконтрольно, можно было покупать алкоголь, распивать его тут же здесь на месте. Сейчас вот ты попробуй-ка, да, сделай это. А тогда это было совершенно, в общем, ну, единственный момент, когда мы летели обратно, и когда уже, ну, невозможно было сидеть впереди вот этих людей, которые, скажем так, распивали бутылку виски, просто-напросто нас стюардесса пересадила, она сказала, сейчас, девочки, секунду, я все поняла, она нас пересадила в бизнес-класс. Но в бизнес-классе пили виски лейблом повыше, скажем так.
И летали быстрее гораздо.
Да-да-да. То есть, в принципе, мало что поменялось, но, скажем так, простора в пространстве стало чуть-чуть больше. Это, в общем, было такое.
Но за границу никто не просил самолет поворачивать. Просто,
нет, это, понимаю... да, это просто была вот такая...
Нет,
вот...
алкоголь на борту – это зло, я считаю. Кто-то использует его для борьбы с... аэрофобией, вот я не страдаю там ни алкоголизмом, ни аэрофобией, в принципе, максимум, что себе позволял там это на международных рейсах, когда там бокал вина, значит, за хороший отпуск, да, с супругой мы иногда там опрокидываем сухого вина, бокальчик, это все, на что я способен на борту, просто потому что в остальном потребности нету, вот, но есть люди, которые, да, как говорится, 100 грамм не стоп-кран, не вернешь, не остановишься.
Класс, я запомню, хорошее выражение.
Да, это не мое выражение, это где-то из фильмов.
Хорошо. Ну что, в принципе, наши новости, да, наши информационные поводы, которые мы себе накидывали, они закончились. У нас чуть-чуть времени осталось. Если есть какая-то, да, если есть какая-то информация, которая вас за последние несколько дней, скажем так, очень сильно впечатлила, мы можем ее сейчас с вами обсудить. Поэтому вот обращаюсь к вам.
Знаете, меня возбудила тема «Курил, передачи или не передачи».
Ну, это да, да, это да.
Поэтому, но поскольку история такая, понимаю, да, не закончилась, я думаю, что эта история будет, ну, как минимум год еще длиться. Вот.
Понаблюдаем.
Да, как один, да, известный, значит, журналист говорит, будем наблюдать. Вот. Но поскольку начало у нее случилось, видимо, в 45-м году, вот, а конец непонятно когда, не факт, что он при нашей жизни случится. Хотя хотелось бы, честно говоря, уже решить раз навсегда этот вопрос, хоть с кем-то уже договориться, потому что, ну, воевать со всеми невозможно.
Ну, это правда. Ну что, дорогие слушатели, мы желаем вам только хороших новостей. И чтобы было обсудить, чтобы было что обсудить, но только чтобы это все было, я не знаю, для удовольствия, а вот не ой, чтобы не взрывало мозг, как мне вчера, это Настя Рыбка. Это точно совершенно. Андрей Станкевич, вице-президент компании АВС Групп по корпоративным отношениям, политолог, политтехнолог, был в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург в программе «Какие люди».
«Какие люди».